Гав-гав. Сказала бы собака Павлова, которую мы будем изучать
прекрасно.
Сегодня.
Гав-гав. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами очередной выпуск подкаста «Дожили». Как мы уже два последних выпуска с моими гостями и с Максимом говорим, каждый раз мы думаем, доживем ли мы до следующего выпуска. Дожили до очередного. А, собственно, сам процесс доживания подсказал тему, на которую я хочу поговорить сегодня с моей гостьей Еленой Фанайловой, моей коллегой, журналистом и доктором.
Да, мы тут должны напомнить, конечно, и себе, и всем нашим слушателям, что я действительно дипломированный врач с некоторым опытом клинической работы, и мой, ну, скажем, такой не профессиональный, но вполне себе медицинский любительский интерес и, можно сказать, страсть – это психоанализ. Вот прям доктор Фрейд и его последователи. И у меня даже есть такой смешной курс, где я предупреждаю своих слушателей, что это будет, ну, некоторый комикс по мотивам трудов доктора Фрейда, потому что если вы начнете читать все необъятное количество томов этого автора, вы, в общем, ну, потратите много времени на это, слишком много времени.
Я как раз, да, смогу не выходить из своей традиционной роли, потому что в жизни я успел более-менее плотно позаниматься только когнитивно-поведенческой терапией, понятное дело, терапией, условно говоря, первой помощи. Из трудов Фрейда я знаком только с общими данными и произведением Сартра. Вот, собственно, и на этом мои познания.
Да,
совершенно верно. Так как мы в подкасте «Дожили» говорим о том, что волнует нас более всего, надо еще признать, что кроме того, что Елена Фанайлова — журналист, поэт и доктор, она еще и человек, бок о бок с которым я лично пережил много стрессов. А это важно, когда нам есть что вспомнить и есть о чем поговорить.
Безусловно, Никита. Более того, забегая вперед, я скажу, что в списке так называемых копинг-стратегий, то есть тех стратегий, которые помогают людям преодолевать стресс, находится социализация, находится близость товарища, чувство локтя, совместные действия, совместные переживания, обсуждение этих переживаний. Это нечто вроде такой коллективной терапии, и когда ты находишься с людьми в одной лодке. Тут я обращаюсь к нашему прошлому подкасту о мультфильме «Поток», знаменитом,
да,
который получил таки Оскара. А вот эта история похожая. Там люди совершают, то есть там звери, простите, там звери совершают, звери занимаются копинг-стратегиями. То есть они помогают друг другу выживать. Да,
да,
социализация.
Я шутил перед началом этого выпуска, что у нас копинг-тактический выпуск, потому что на стратегию мы не будем замахиваться с нашим коротким форматом. Когда я читал про копинг-стратегии, готовясь к этой записи, меня заинтересовало, что то самое социальное взаимодействие во многих шкалах копинг-стратегий вынесены за предел других. Это как третий тип решения проблем. А если вкратце, то народная мудрость прекрасно это описывает. Вот та самая расхожая поговорка о том, что если ты не можешь справиться с проблемой, измени к ней свое отношение. Вот, в сущности, есть суперкраткое описание всех копинг-стратегий. Плюс третье — сходи, обратись за помощью или хотя бы за разговором к другим.
Вот это изменение отношений, к которому нас призывает народная мудрость и история психологии, означает лишь обращение к нашему ресурсу и повышение, ну что ли, вот уровня энергии, повышение спокойствия, когда мы встречаемся со стрессом, тем более со стрессом длинным, хроническим. И вот эта вот ресурсность – это еще одно из очень важных открытий психологии современной, и социальной психологии, и физиологии в том числе, которая, в общем, нам говорит про адаптацию. Второе важное слово, которое мы должны употреблять обязательно, когда мы говорим про стресс, это адаптация. А значит, что такое ресурсы? Это, ну, это совсем просто говоря, это наша энергия.
Да.
И это и занятие телом, а это занятие физкультурой, свои там 10 тысяч шагов.
О, да.
Понятно, да? То есть любой приятный человеку спортивный способ времяпровождения. И это и, не знаю, просмотр хорошего кино. Для кого-то это может быть прям реально ресурсом, учитывая образность вообще богатую Голливуда и любого авторского кино, это прям действительно может быть ресурсом. Причем не всегда это могут быть романтические комедии. Для кого-то это может быть фильм ужасов.
Да, совершенно верно.
И это является рычагом переключения от собственного ужаса к ужасу других, так сказать.
Мне кажется, это отчасти еще объясняет необыкновенную популярность среди русскоязычных читателей, историческую такую, детективов.
И это тоже, но с детективами тут есть еще одна такая штука, это поиск справедливости. В
да.
детективах всегда, всегда расследование приводит к тому, что преступник будет найден и наказан. И это прям, ну, детектив любой страны, вы можете посмотреть, и этим все закончится. Я, кстати говоря, находясь в ситуации хронического стресса, не будем скрывать, с 24 февраля 2022 года я как раз использую детективы, потому что меня совершенно устраивает поиск правды. Вот главный психоаналитический смысл, значит, этого жанра, там ищется правда. И она обнаруживается в конце концов. То есть некоторое мое воззвание к справедливости, оно детективы прекрасные, они дают мне ресурс для этого. В общем, ресурс – это то, что вы должны накапливать, что, ну, должны плохо звучить. Ну, хорошо бы человеку в состоянии стресса беспокоиться о своем ресурсе. Это беспокойство о ментальном и физическом здоровье, скажем так. Вот это все ведет к здоровью психическому. Я должна разочаровать поклонников алкоголя и легких наркотиков. Я забегаю вперед, да?
Нет, прекрасно, это mm-hmm. очень важно. Мы все время начинаем с важного.
Народ привык снимать стресс алкоголем. Точнее говоря, неправильно понимая, что такое стресс, любое нервное напряжение, народ склонен снимать алкоголем. И это такие качели, я должна предупредить. Как шутит одна хорошая доктор, алкоголь усиливает биполярочку.
Mm-hmm.
То есть имеется в виду колебания от маниакального состояния до глубоко депрессивного вас ожидает на этом пути.
Ну, я думаю, что любому, кто практиковал в своей жизни копинг-стратегию алкоголь против стресс, прекрасно знает, что работает это нечасто и недолго.
Недолго, совершенно верно. А дальше превращается в свое противоположное. Что касается... Можно я произнесу слово марихуана?
Потому
Конечно. Что в некоторых странах это... Я бы сказала, лечебная травка, она вполне себе легализована. С марихуаной проблема такая, что она притупляет волевые качества,
угу.
и она искажает содержание, что называется, психического материала, с которым вы работаете во время курения косяка. То есть вы можете даже решить, что вы написали прекрасный текст, а на утро окажется, что это полная графомания и безумие. То есть это вот с этим такая опасность и, к сожалению, высокая степень привыкания существует. То есть, ну, тут я в процентах не могу сказать, но волевым усилием людям приходится отказываться от этого. Я про тяжелые наркотики сейчас не говорю. Это глубокая патология личности, которая, в общем, связана скорее с формированием травматического синдрома в детстве. И тут уж о стрессе не приходится говорить. Приходится говорить скорее о ПТСР, угу. если можно так сказать. Это постстрессовый травматический синдром, который развивается у людей, переживших насилие в коллективном смысле, переживших войны, переживших
да.
голод, переживших репрессии. Ну, то есть понятно, опять же, что мы говорим сейчас о событиях, которые прям нам нахлобучили исторически на голову 24 февраля 2022 года. И надо сказать, что хронический стресс, который большое количество людей сейчас испытывают, он абсолютно социально обусловлен.
Да.
И этот стресс касается не только противников войны, он касается не только людей, отправившихся в эмиграцию. Этот стресс в полной мере касается всех жителей России. Я не говорю про жителей Украины, которые просто под бомбежками.
О,
это
да,
прямая
да.
угроза их жизни. И психологи там много работают. Я просто знаю людей лично, которые там работают на этом поле посттравматического состояния граждан и военных, и мирных граждан, потому что, ну, мы понимаем, что такое и воздушные тревоги и бесконечные бомбардировки. Это угроза жизни, это жесточайший стресс, хронический стресс. Надпочечники просто должны будут сказать нам до свидания. Мы к физиологии сейчас вернемся, потому
да.
что надпочечники там вообще выдают. Но и граждане России, которые, ну, как бы делают вид всячески, что все нормально, Это только дело не вида. На самом деле все живут в огромной тревоге. Тревога – это один из признаков стресса, один из маркеров того, что сейчас мы будем выбрасывать адреналин, сейчас мы будем бороться со стрессом.
Елена Фанайлова – блестящий специалист, к тому же еще и принесла много бумаг, которые,
мне нужно было напомнить себе про Ганса Селье, мне нужно было напомнить про двух просто блистательных исследователей, которые в начале 20 века, значит, первые заговорили о стрессе.
Как я просто это понимаю? Стресс, в сущности, штука далеко не бесполезная. Это, значит, наша
совершенно верно.
Способность...
Это животный мир нам подарил эту адаптационную способность. И к стрессу нельзя относиться как к чему-то... Ну, демонизировать его нельзя, короче говоря. Это адаптационный механизм. Совершенно прекрасный, на выживание направленный.
Проблемы начинаются, когда, ну, потому что, видимо, для животного механизма программа задумана так. Испытал стресс, разрешил так или иначе эту ситуацию, не знаю, сбежал, напал, убил.
Правильно, что-то еще. Это реакция «замри, бей, беги».
Да.
Да. Классика.
И потом, ну, наступает отсутствие стресса на какое-то время, которое как раз приводит нас к восстановлению того самого ресурса. Что такое хронический стресс, когда стрессовые факторы не заканчиваются, и или... Наша оценка факторов как стрессовых не заканчивается субъективно от нас самих. Может быть, и непосредственно стрессовое событие прямо сейчас завершилось, но мы продолжаем в нем жить. Но это опять
значит,
про ПТСР.
Мы плохо адаптировались. Это ПТСР,
да.
Или мы вот недостаточно адаптация произошла.
И получается то, что нам, по идее, полезно, то, что нам на короткой дистанции дает нам там повышение когнитивных, физических способностей, в общем, обостряет наше восприятие, делает нас ненадолго этаких суперлюдей, в конце концов просто, не подберу другого слова, разматывает нас, разбрасывает в куски.
Так и есть. Это вот вы, Никита, описываете стадии, которые, собственно, Уолтер Кеннон, один из авторов теории стресса, и описал. Это стимуляция, и это работа на некоторой стимуляции, и, наконец, истощение стрессовой реакции, когда человек должен отдохнуть. И речь идет о... собственно, вот накопление этого ресурса. Он, собственно, автор вот этой концепции «бороться или бежать». И второй знаменитый исследователь стресса, да, например, в некоторых концепциях он вообще первый и главный, это Ганс Селье, канадский физиолог, который занимался как раз адаптационным синдромом, как он его называл. И термин «стресс» некоторое время избегал, но, в общем, он такой основной автор вот вообще этой концепции. Очень интересно, что это только 30-е годы, что раньше человечество, в общем-то, как-то не обращало, ну, то есть у него не было механизма разговора про это. И первые как раз серьезные научные попытки делает доктор Фрейд после Первой мировой войны или во время Первой мировой войны, когда он разрабатывает свою теорию травмы, и массовые травмы в том числе, и если обращаться там к его трудам, то мы увидим, что там и о ПТСР идет речь, и, собственно, вот современная теория травмы, которая занимается стрессом в том числе, она внимательна к фрейдовской концепции травмы, которая состоит в том, что травма – это некий ущерб, который наносит человеку тогда, когда у него нет сил для адаптации. То есть речь идет о детской травме, о травме беззащитности, и вот о том, вот это и есть настоящая травма, которая лишает тебя возможности адаптации или очень резко ослабляет эту возможность. А стресс – это прям чудесная награда нам на самом деле. Но, как вы правильно, Никита, сказали, животные, они получили эту разрядку, они, заяц убежал от преследователя и счастлив, да, от волка там он убежал, или волк, например, догнал косулю и тоже, в общем, ну, определенное удовольствие получил от этого выброса адреналина, который нам позволяет бегать, ощущает наше сердцебиение, дыхание, обостряет зрение и слух, создает тоннельное зрение, так называемое, вот, которое, это узконаправленное зрение, которое позволяет гнаться за добычей или убегать от того, кто гонится за тобой. Вся проблема человека в коре. Такая беда произошла. Вся проблема в цивилизации. Вся проблема в том, что ряд стрессовых реакций, ну, то есть, например, реакция «бей», она не одобряется цивилизацией.
Да.
Да? То есть на тебя орёт начальник, а ты Ну, в общем, очень хочется, конечно, дать ему по башке, но ты не можешь себе этого позволить, потому что это некая социальная иерархия. Тебя вынуждают как бы что-то делать в социальном режиме.
Да.
И ты не можешь этому противостоять. Тебя государство, в общем, во многом, любое государство, я сейчас имею в виду, вынуждает к покорности.
Да.
И оно действует в одностороннем порядке. Оно действует, в общем, как тиран. К трудам Макиавелли, пожалуйста, вот тут, в этом месте, пожалуйста, к трудам Макиавелли обращаемся. Вот. И этот неотреагированный стресс...
Да.
Вот он-то и бьет по сердечно-сосудистой системе, по эндокринологической системе, по желудку, СМЭ, история язв,
да,
разивных гастритов и так далее, и так далее. Вот тут интересная, что ли, исследовательская проблема в том, что то, что кажется нам психологией, таковой не является, оно является психофизиологией.
Да.
И, ну, с этим связывают ряд психосоматических заболеваний и так далее.
Можем ли мы, так сказать, перейти, как обычно, к практическим рекомендациям? Как мы можем определить, что мы находимся в состоянии хронического стресса?
А если причина, которая вызвала стресс, а мы можем зафиксировать начало, ну, в данном случае простой пример, это 24 февраля.
Да.
Вот. И если эта причина не заканчивается, а она не заканчивается.
Не заканчивается.
Несмотря на многочисленные переговоры сейчас, да, наоборот, эти переговоры подвешивают нас в состоянии неопределенности. И вот здесь состояние неопределенности – это еще один критерий, который нам говорит о хроническом стрессе и о нашей способности с ним справляться. Люди по-разному относятся к неопределенности. Для некоторых это... Ну, то, что не приводит к дезадаптации, а для какой-то части людей вполне себе ощутимо, это просто то, что выносит крышу, что называется.
Uh-huh.
Это вызывает дезадаптацию, это вызывает вплоть до психоза, я страшно извиняюсь, это вплоть до измененных состояний сознания, реальности, это довольно опасная вещь. То есть... Мы видим, что начало специальной военной операции, так называемая, на самом деле, полномасштабного военного вторжения в Украину, является стрессом хроническим для всех людей,
да,
которые являются акторами обеих стран. Тут я, конечно, я понимаю, что нужно говорить о разной степени стресса у военных на передовой и у людей в тылу, и у так называемых диванных болельщиков с обеих сторон. Я тут имею в виду как Z-патриотов, так и людей совершенно вот антивоенной направленности. Но никто, как пел Гребенщиков, из нас не выйдет отсюда живым, потому что война – это смерть, война – это угроза человеческой жизни. Ты не можешь этого не понимать. Будь ты Z-патриот, и вообще там сторонник Кремля, и такой сторонник убийств, в общем. И, или ты совершенно антивоенный такой человек, или даже ты то, что называется, все не так однозначник. Потому что война – это смерть, это угроза. И особенно сейчас, когда война уже на территорию России пришла с дронами, это совершенно реальная история, да, и Белгородская область, и Курская область, все это при всей, так сказать, идеологической обработке людей, это реальность. Еще очень интересно говорить о такой медиа-составляющей этой войны, что даже те, кто не там, глядя на это все, на взрывы, разрушения, на жертвы, они... вторичным образом получают эту травму, будучи свидетелями.
Это самое на данный момент зафиксированное с самым большим количеством фото, видео, аудио и других свидетельств война, да?
После 2003 года, когда вот события в Ираке назвали медийной войной, потому что это фиксировалось в прямом эфире. Здесь мы имеем то же самое абсолютно.
Среди бытовых советов от стресса, вот просто пишешь «стресс» в интернете, в Гугле, и получаешь там всякие статьи из таких легких журналов. Везде обязательно присутствует совет, значит, снизить информационную нагрузку, произвести цифровой детокс. И вот какая парадоксальная картина. С одной стороны, за эти три года войны, три с лишним года, видно, что в целом, на первый взгляд, общественная острота восприятия чуть снизилась, то есть адаптация есть. Но, с другой стороны, я ясно вижу, что никому не удалось полностью, значит, этот детокс для себя произвести даже временно. Люди не могут оторваться от новостей о войне. Я хотел сказать там про журналистов, которые по роду службы обязаны вообще очень глубоко в этом сидеть. Но я же вижу, что люди, которые вообще не обязаны, тоже не могут оторваться от этого. И это воспроизводящийся стресс и совет, который совершенно не годится в этих новых условиях.
Между прочим, Никита, одна из копинг-стратегий как раз и состоит в том, чтобы получать больше информации.
Ага.
Не меньше, а больше. Потому что это позволяет человеку контролировать ситуацию. Знание
—
это знание — сила. Шутка.
Вот,
да.
Мы любим сегодня.
Абсолютно. Знание
—
это сила, народная мудрость. И оно позволяет человеку ориентироваться, планировать, да, испытывать тревогу. Но поскольку мы не можем, ну, человечество, люди, мы не можем совсем уж пустить нашу жизнь на самотек, потому что воля и разум, еще один мем я тут употреблю, воля и разум у нас существуют, и мы все-таки хозяева своей судьбы, а не пассивные игрушки в руках исторического процесса. Хотя некоторым, возможно, удобно так думать и оказываться в этой ситуации. Так что... Вот получение информации я расцениваю как норму. Другое дело, что острота переживания несколько стерта, но, как сказал один из медиа-аналитиков, который был у меня в гостях в эфире, ты не можешь бесконечно сочувствовать каждый день, потому что это тебя разрушает. Мы говорим о реакции ужаса, которая у нас была у всех вот в первые месяцы войны. Это невозможная, потому что это невозможная угроза тебе самому. Невозможная угроза людству, как украинцы говорят, человечности. Человечности. И поэтому ты это оцениваешь как угрозу себе и как несправедливость адскую, потому что твоя страна причина этого. Это вот моральная причина стресса для многих людей. Мы же родину-то любим, по идее, должны ее любить. И вот признать, что твоя родина убийца и, опять же, цитирую Гребенщикова, как свинья жрет своих сыновей, а еще и чужих пошла жрать, то, конечно, это тоже стресс, в общем, такой морально-психологического порядка.
Мне всегда казалось, что я как раз тот человек, который легче относится к неопределенности, приветствует перемены. Я так бытово, опять же, себя анализировал, и мне казалось, что это мне нравится, потому что я как бы как раз-таки делегирую историческому процессу в ряде случаев ответственность за свою собственную жизнь. А это тоже своего рода облегчение. Но вот случился ужас, ну что, ну ты уже действуешь коротко, тактически, по обстоятельствам, не особо думая далеко наперед.
Это еще одна копинг-стратегия, правильно. Дели жизнь теперь на очень короткий тайминг, на то, что тебе подвластно. Тебе подвластно планирование на коротком этапе. Мы хотим или не хотим, мы планируем. Вот люди так устроены, они думают про будущее. Размышление коротким таймингом – это одна из копинг-стратегий, которая позволяет тоже стресс снимать, облегчать его, потому что, ну, вот этот вызов может быть невыносим. И, как сказал еще один прекрасный медиа-эксперт, который был у меня в эфире, я понял, что это надолго.
А почему вы не называете этих блестящих гостей?
Это Валерий Панюшкин сказал. Он говорит, первые несколько дней я метался по комнате, а потом я понял, что это надолго. И это понимание, связанная с информацией, с аналитикой, с тем, что у него есть опыт работы на чеченских войнах,
да,
позволило ему спланировать, ну, определенные действия для себя и для своей семьи.
Я очень долго не признавал, что это надолго, и, видимо, этим самым усугубил свой стресс, отказавшись от одной из полезных стратегий. Сейчас я это признал. Что я обнаружил? Все про себя. Что нового я обнаруживаю сегодня, где накопилось еще разных причин для стресса? Впервые за эти 3 года я, наконец, оказался в точке, где я ничего не хочу вообще.
Браво, браво.
Куда
это один из
я
признаков...
приехал?
Это один из признаков хронического стресса, Никит, отсутствие эмпатии. Это прям классика жанра. Вот хронический стресс отличается от острого тем, что организм вступает в режим экономии. Но вообще открытый Фрейдом принцип режима экономии психики – это базовый принцип. Мы, с одной стороны, довольно ленивые, а с другой стороны, хитры. И вот эта экономия энергии, она и выключает эмпатию в ситуации хронического стресса. Как бы все, что мы любили, или все, кого мы любили, попадают в некую серую зону, потому что наша энергия сконцентрирована на том, чтобы выжить. Вот выжить и контролировать тот небольшой кусочек, который нам доступен. Проблема в том, что хронический стресс, как и острый, он выматывает абсолютно организм физиологически. Понимаете, я уже упомянула слово кортикостероиды, надпочечники, вот это все. Это, ну, там схема, грубо говоря, такая. Гипофиз и гипоталямус через кору, которые сверху дают сигнал надпочечникам, киньте мне адреналина. Ну, вот очень просто говорю. То есть кортикостероиды пошли работать, глюкоза распадается, но это не может работать долго. Это приводит в конечном итоге к сердечно-сосудистым болезням, к болезням желудка, как мы уже сказали, и к диабету второго типа, то есть вот, к такому взрослому диабету, который, собственно, стрессовым и называют. Более того, я скажу, люди в стрессе глупеют. Вот это вот самое печальное, что происходит в хроническом стрессе, люди глупеют, когнитивные способности падают. И это абсолютно, опять же, связано с чистой физиологией работы подкорковых структур. Там, я не буду их сейчас называть, их много, они просто представляют собой обожаемое мною поле полусознательного такого состояния человека, то, что называется предсознанием. Это как раз вот эти структуры, которые отвечают за наше поведение, за нашу адаптацию, ну, например, за ориентацию на местности, за, за телесную координацию, например. Как ни забавно звучит, за синхронный перевод, за способность к синхронному переводу. Там, в общем, вот такие вот очень интересные структуры, они просто выпахиваются.
Мультизадачность, в которой я, например, и в спокойные эти времена не очень силен, оказалась сущей пыткой сегодня. Просто невозможно. Я не могу, например, ответить на вопрос человека, пока не дочитаю абзац текста до конца. Получается какая-то дурацкая ситуация. Есть, конечно, прекрасная еще стратегия. Это трудоголизм.
Не-не-не, только не это.
Только не это.
Только не это, потому что это загон адский. Абсолютный. И это так же плохо, как алкоголизм.
Да.
Слово «голизм», вот это представь.
Хорошая голизм, подсказка нам в любой ситуации.
Оно подсказка, что беги из этой зоны и, в общем, как-то контролируй ее.
Ну, просто если уж мы так цинично будем называть вещи, то вот, допустим, те же военные на войне, для них стресс, понятно, есть там конкретная задача, надо добежать, выстрелить, выпрыгнуть, убежать, спастись, подтянуться. А вот гражданским людям, испытывающим хронический стресс, он же незачем. Ну, в смысле, куда? Куда ты деваешь вот эти...
Бегать и ходить на бокс, Никита.
Вот.
Бегать, ходить на бокс, плавать, ездить на велике, тренировать разные органы чувств свои. Например, стараться избавиться от тоннельного зрения, потому что вот оно как раз характерно для людей с основной реакцией «бей».
Угу.
Потому что это реакция охотника, но это зрение, оно... сужает нам объем восприятия. Мы видим очень узко, вот
логично.
Где-то 15 сантиметров. Да? Есть такое простое упражнение, ты ставишь перед собой руки и медленно разводишь их, как бы увеличивая вот этот экран видения, и стараясь, вот, чтобы глазки твои видели весь объем комнаты, в которой мы с тобой сейчас находимся, а не только друг друга. И это прям конкретный совет травматерапевтов, я тебе скажу, которые занимаются с военными в том числе. Или точно так же можно настроить себя на такое упражнение, как извлекать звуки. Мы сидим в офисе или там мы пришли в поликлинику, и мы видим там, и слышим, и что-то чувствуем, и там из столовки жареным потянуло, не знаю. Попробовать послушать, просто послушать. Там столько интересного обнаруживается. И это вообще дает новые знания человеку про себя самого. И очень важная такая штука, вот физически, она называется устойчивость. Вот просто еще одно упражнение, которое при стрессе рекомендуется, это поплясать. Поплясать, да. Вот, чтобы почувствовать свои стопы, опору. Вот опора. Что мы теряем? Мы теряем опору. Что потеряли звери в мультфильме «Поток», они потеряли опору.
Да, совершенно
и
верно.
И их понесло. И очень важно хотя бы на палубе этого корабля устраивать такие пляски с поднятием колен до 90 градусов, да. С каким-то вот таким кручением. Это физиологично.
Я еще пою. Причем, чем сильнее стресс, тем чаще я обнаруживаю себя в ситуации неосознанного пения, практически синдрома Туретта. Я вдруг обнаруживаю себя напевающим что-то и понимаю, что это... Ну, просто я не могу этому сопротивляться. Это то, что мне сейчас просто жизненно
очень
необходимо.
Очень хорошо, очень хорошо. Еще проораться не мешает. Да. Еще вот прям закройтесь в ванной и орите изо всех сил. И это при любом типе стресса рекомендуется, а сейчас просто как угодно. Кройте как угодно тех, кого хочется покрыть, кого вы считаете политическими виновниками вашего стресса. Вот еще раз повторю, что у этого стресса есть политическая подоплека. И поэтому, когда украинцы говорят «Путин», да, известно
да,
кто,
да.
Они совершенно правильно делают это сброс этого стресса.
Совершенно понятно, да. Отмечу также, что практически полностью, к сожалению, исчезли все хобби. Не хватает абсолютно никаких.
Это тот же принцип экономии энергии, да. Никита. Нужно делать сейчас только то, что поднимает твой ресурс. Если хобби слишком затратны психически оказались, то их можно отложить. Ну, то есть вот эта вот реакция организма, она говорит нам о том, что внимания и психической энергии на все хобби не хватает. Что-то придется исключать, из чего-то делать выбор. Нельзя исключать только физические нагрузки, прогулки, природу, закаты, просто заставлять себя это делать, потому что это наш физиологический ресурс.
Мне очень запомнилась цитата из одного из ваших интервью с Андреем Бельжо, где он вспоминал другого совершенно великого человека, Льва Рубинштейна, цитируя его, один из его методов борьбы со стрессом. По словам Бельжо, Лев Семенович Рубинштейн говорил: «Где бы ты ни оказался, где бы ты ни находился, попробуй представить себе, что прямо сейчас здесь ты турист, ты здесь впервые. Будь то квартира, в которую ты заперт, ты видеть ее больше не можешь, будь то улица опостылевшего города, я не знаю, или что бы то ни было еще, сыграй в игру. Как бы ни казалось это фальшиво и странно, что ты видишь это вот прямо сейчас впервые с большим восторгом, типа, о, как у вас тут все интересно устроено».
Абсолютно. Это механика инопланетянина, которая тоже является одним из антистрессовых таких устройств. Я думаю, что Лев Семенович это изобрел сам, просто как человек безумно талантливый и оптимистичный. Но это прям вот реально совет, который дается в практике борьбы со стрессом. Мы прилетели, не знаю, с Венеры и смотрим, как тут у вас, землян, все странно и круто устроено. А во время ковида, когда все и оказались заперты в этих локальных пространствах, мне как раз было очень интересно наблюдать некоторые художественные практики, когда люди себя дома снимали или снимали детали своего интерьера. Оказалось, что это вообще офигенско, что это, ну, это такая антропологическая история про то, как мы живем, про то, если поразглядывать действительно это все, это прям очень круто про нас людишек говорит.
Не могу не вспомнить про прекрасное, тогда ставшее популярным сообщество. Название сейчас я его не вспомню, но это сообщество в Фейсбуке, где люди публиковали фотографии воспроизведенных знаменитых картин или кадров при помощи того, что называется «было под рукой», что позволяло, естественно, по-новому взаимодействовать с своим телом, с объектами, которые в твоем распоряжении, и с социумом, которому ты предлагал оценить эти, значит, художественные эксперименты, которые критиковали их или хвалили, или предлагали свои взамен. По-моему, это была самая такая, ну, какая-то очень милая групповая терапия, которую я вот своими глазами видел.
Изобретательность людей там была какая-то огромная. То есть, когда ты видишь, как какой-нибудь шедевр воспроизводится из пары полотенец.
Туалетной бумаги.
И туалетной бумаги, да, и
какой-нибудь фигни.
Да, и какой-нибудь абсолютно фигни, то ты, конечно, в восторге от изобретательности человеческого духа. Все-таки люди не устают меня и разочаровывать, и восхищать. То есть,
скажите, это какой-то всегда параллельный процесс.
Невероятно. Вот то, на что они способны, это невероятно. Особенно то, на что они способны в коллективных действиях, это мы возвращаемся к первой копинг-стратегии, которую мы обсуждали. И это, конечно, аплодисменты.
Очень коротко резюмирую. Значит, социальные контакты — это то, что тоже у меня очень сильно упало. Понятно, сбережение ресурсов, трудно себя заставить. Но, похоже, нужно, видимо, да, все-таки так же, как
и
физические
упражнения. Это нужно делать не просто так, да, а нужно делать с теми людьми, с которыми ты находишься на одной моральной планке, в одной ситуации, можно сказать. Это делается внутри рабочего коллектива очень часто, и предполагается, что коллектив, который находится в состоянии стресса и решает одинаковые, можно сказать, рабочие задачи, самое время обсудить вот с коллегами какие-то вещи. Отвлекаться на людей, которые не понимают, о чем ты говоришь, или в тот момент, когда ты занят собой, пытаются заставить тебя порешать их проблемы, это не путь к сохранению энергии, не путь адаптации. Поэтому я прекрасно понимаю, почему вот это вот нежелание общения возникает. Это про эмпатию, это про то, что да. Сил просто нету. Нет просто сил. Силы надо экономить, беречь надо силы и искать ресурс для их повышения.
Надолго ли нас хватит? Давайте завершим таким моим вопросом.
Слушайте, ну, я вообще про то, что навсегда. Угу. Про то, что до самой смерти матушка, как говорил Протопоп Аввакум своей жене, когда она жаловаться начала, адаптационные силы у нее закончились, там брести бесконечно по просторам нашей Родины, куда их в ссылку-то отправили, во, где стресс это люди испытывали, да, но таких слов не было. До самой смерти матушка, он ей говорил. Есть, конечно, у тех же Селье и Кеннона есть работы, которые говорят о том, что человек может помереть от стресса.
Да.
Это правда. Стресс может вызвать тяжелые болезни. Мы еще не упомянули про сбои иммунной системы, которые стресс вызывает. И вот если человек надорвется, если он не поймет, как ему рулить своими адаптационными возможностями, как ему выстраиваться в этом диалоге с вызовами жизненными, социальными, политическими, военными, то он помирает. И, кстати говоря, я совершенно уверена, как врач, что некоторое количество смертей знаковых вот первых полутора лет войны, они были связаны именно с этим. Они были связаны с высоким уровнем стресса, полученного людьми в результате вот этого вторжения. Причем я тут говорю про большое количество знакомых мне лично русских людей, а не украинцев, которые гибли под бомбами в это время. Так что да, стресс может, конечно, довести до смерти, но я верю в то, что если правильно с ним работать, то мы умрем как можно позже и умрем от естественных причин, а не от инсульта, который вызывает давление, не от кровотечения язвенного и не от зашкаливающих цифр диабета.
Слушаю вас с немного покалывающим сердцем, думаю, что это психосоматика. Ну что ж, как выяснилось, даже сам жанр, вернее, сама технология выхода нашего подкаста — это чистая копинг-стратегия, потому что вот уже третий выпуск я завершаю словами: дожили мы до конца очередного выпуска, а доживем ли до следующего, посмотрим попозже. Делим все на отрезки, ну и пытаемся, как Лев Семенович, смотреть на свою жизнь хоть иногда новыми глазами. Спасибо Елене Фанайловой, это был подкаст «Дожили». До новых встреч.
Ну, я должна сказать спасибо Никите Щербакову.
Зачем?
Мы обойдемся всем.
Зачем мне-то? Спасибо большое.
Студия подкастов «Радио Свобода».